Я люблю и привык видеть тебя. Поверите? Ведь я забыл, как сказал. Честное слово, забыл.
Ну, тогда пойдемте.
Варенька решительно двинулась вперед. Ипполит Сергеевич старался объяснить себе свою странную выходку и не мог. Было неловко перед Варенькой. Она шла рядом с ним, молча наклонив голову, не смотрела на него, и ему казалось, что она думает о нем нехорошо.
Знали бы ваши женихи, как вы проводите время.
Варенька посмотрела на него так, точно он призвал ее откуда-то издалека, но тотчас ее лицо стало простым, детски милым.
Да, но они узнают, и, может быть, такое подумают обо мне.
Вы боитесь этого?
Я?
Простите меня за вопрос.
Вы ведь не знаете меня. Не знаете, как они противны мне? Иногда мне хочется свалить их себе под ноги и ходить по их лицам, наступая им на губы, чтобы они не могли ничего говорить. Они подлые.
Злоба и бессердечие сверкали в ее глазах так ярко, что ему стало неприятно смотреть на нее, и он отвернулся.
Как грустно, что вам приходится жить среди ненавистных вам людей. Неужели между ними нет ни одного, который казался бы вам порядочным?
Нет. Знаете, ужасно мало на свете интересных людей. Все такие пришибленные, неодушевленные, противные.
Ну, так говорить вам еще рано. А вот подождите немножко, и встретите человека, который будет всячески интересен для вас.
Это кто?
Ваш будущий муж.
Но кто он?
Как же я могу это знать?
А говорите.
Полканов пожал плечами, недовольно отметив живость ее вопросов. Сначала они шли кустарником, дорога лежала среди него, как потерянная лента, вся в капризных изгибах. Теперь перед ними встал густой лес.
Вам хочется выйти замуж?
Да не знаю, не думается об этом.
Взгляд ее красивых глаз, устремленный вдаль, был сосредоточен. Точно она вспомнила что-то далекое и дорогое ей.
Вам нужно пожить зиму в городе. Там ваша красота обратит на вас всеобщее внимание, и вы скоро найдете то, что хотите. Потому что многие и сильно пожелают назвать вас своей женой.
Нужно, чтобы я позволила это.
Как вы можете запретить желать?
Ах да, конечно. Пусть желают.
Они прошли несколько шагов в молчании. Варенька, задумчиво всматриваясь вдаль, все вспоминала что-то. Полканов же зачем-то считал пятна грязи на ее платье. Их было 7. 3 большие, похожие на звезды, 2 как запятые и 1 точно мазок кистью. Своим черным цветом и формой расположения на материи они что-то значили для него.
А вы уже влюблялись?
Я? Да. Давно уже, когда был юношей.
Я тоже давно.
А кто он?
Полканов сорвал попавшуюся под руку ветку и далеко отбросил ее от себя.
Он-то конокрад. 3 года прошло с той поры, как я видела его. 17 лет тогда было мне. Его однажды поймали, избили и привезли к нам на двор. Он лежал в телеге, скрученный веревками, и молчал, глядя на меня. Я стояла на крыльце. Помню, утро было такое ясное. Это было рано утром, и все у нас еще спали.
Варенька помолчала, как будто на нее нахлынули воспоминания.
Под телегой была лужа крови, жирная такая лужа, и в нее падали с него тяжелые капли. Его звали Сашка Ремезов. Мужики пришли на двор и, глядя на него, ворчали, как собаки. У всех глаза были злые, а он смотрел на них спокойно. Я чувствовала, что он избитый и связанный, считает себя лучше всех. Так уж он смотрел. Глаза у него были большие, карие. Мне было жалко его и страшно. Я пошла в дом, налила стакан водки, вышла, подаю ему. А у него руки связаны, и он не может выпить. Тогда он сказал мне, подняв немного свою голову, всю в крови: «Дайте, барышня, карту». Я поднесла ему, он выпил так медленно-медленно и говорит: «Спасибо вам, барышня, дай Боже вам счастье». Тогда я вдруг как-то шепнула ему: «Убегите!» А он громко ответил: Если жив буду, непременно убегу, уж поверьте. И мне ужасно понравилось, что он сказал это так громко, что все слышали на дворе. Потом он говорит: «Барышня, велите вымыть мне лицо». Я сказала Дуне, и она обмыла. Лицо осталось синее, опухшее от побоев. Да. Скоро его увезли, и когда телега съезжала со двора, я смотрела на него, а он мне кланялся и улыбался глазами, хотя он очень сильно был избит. Сколько я плакала о нем! Как я молилась Богу за то, чтобы он убежал!
Вы что же, может быть, ждете, что он убежит, явится к вам, и тогда вы выйдете за него замуж?
Ну зачем он сюда явится?
А если бы явился, вышли бы?
За мужика? Нет, я думаю.
Она не услышала или не поняла его иронии. Полканов вдруг рассердился.
Испортили вы себе голову вашими романами. Вот что я вам скажу, Варвара Васильевна.
При звуке его сухого голоса она с удивлением взглянула в лицо ему и стала молча внимательно его слушать.
Эта излюбленная вами литература развращает ум, искажает действительность. Она чужда облагораживающих идей и равнодушна к печальной правде жизни, желаниям и мукам людей.
Голос его резко звучал в тишине леса, и часто в придорожных ветвях раздавался тревожный шорох. Кто-то прятался там. Из листвы на дорогу смотрел пахучий сумрак, порой по лесу проносился протяжный звук, похожий на подавленный вздох, и листва трепетала слабо, как во сне.
Нужно читать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, желания людей и мотивы их поступков. Нужно знать, как плохо живут люди и как хорошо они могли бы жить, если бы были более умны и более уважали права друг друга. А те книги, которые вы читаете, лгут и лгут грубо. Вот они внушили вам дикое представление о героизме. И что же? Теперь вы будете искать в жизни таких людей, каковы они в этих книжках?
Нет, конечно, не буду. Я знаю, таких нет. Но тем-то книжки и хороши, что они изображают то, чего нет. Обыкновенная везде, вся жизнь обыкновенная. Уж очень много говорят о страданиях. Это, наверное, неправда. А если это неправда, нехорошо говорить много о том, чего на самом деле меньше. Вот вы говорите, что в книгах нужно искать примерных чувств и мыслей, и что все люди заблуждаются и не понимают себя. Так ведь книги пишут люди же. И почем я знаю, во что нужно верить и что лучше? А в тех книгах, на которые вы нападаете, очень много благородного.
Вы не поняли.
Да! Вы на меня сердитесь за это?
Нет, конечно, я не сержусь.
Вы сердитесь, я знаю, знаю. Я ведь и сама сержусь всегда, когда не соглашаются со мной. Но зачем вам нужно, чтобы я согласилась с вами? И мне тоже. Зачем вообще все люди всегда спорят и хотят, чтобы с ними согласились? Ведь тогда и говорить нельзя будет ни о чем. Точно все хотят, чтобы от всех слов осталось только одно «да». Ужасно весело.
Вы спрашиваете, зачем мне нужно?
Нет, я понимаю. Вы привыкли учить, и для вас уж необходимо, чтобы вам не мешали возражения.
Это вовсе не так. Я хочу вызвать у вас критику всего, что творится вокруг вас и в вашей душе.
Зачем?
Боже мой, как это зачем? Чтобы вы умели проверять свои чувства, думы, поступки, чтобы разумно относились к жизни, к себе самой.
Ну, это должно быть трудно, проверять себя, критиковать себя. Как это? Я ведь одна. И что же? Как же? Надо вы расколоться мне, что ли? Вот не понимаю. У вас выходит так, что правда только вам известна. Положим, это и у меня, и у всех. Но значит, все и ошибаются, потому что ведь вы говорите, правда одна для всех, да? Ой, смотрите, какая красивая поляна.
Ипполит Сергеевич не возражал ей. В нем бушевало чувство недовольства собой. Он привык считать глупыми людей, не соглашавшихся с ним. В лучшем случае он признавал их лишенными способности развиться дальше той точки, на которой застыл их ум. К таким людям он относился с презрением и жалостью. Но эта девушка не казалась ему глупой, не возбуждала его обычных чувств к оппонентам.
Почему же это? Несомненно, только потому,
что она подавляюще красива. Ее дикие речи можно, пожалуй, не ставить вину ей. Они оригинальны. А оригинальность вообще встречается крайне редко, тем более в женщине.
Человек высокой культуры, он внешне относился к женщине как к существу умственно равному, но в глубине души, как все мужчины, думал о женщине скептически и с иронией. Они медленно шли по широкой, почти правильно круглой поляне. Дорога двумя черными линиями колеи резала ее поперек и снова скрывалась в лесу. Среди поляны стояла маленькая толпа стройных молодых березок, бросая кружевные тени на стебли скошенной травы. Недалеко от них склонился к земле полуразрушенный шалаш ветвей. Внутри его виднелось сено, а на нем сидели две галки. Галки боком смотрели на людей, шедших по дороге, и в их позах было что-то безбоязненное, уверенное. Точно они, сидя на шалаше, охраняли вход в него, сознавая это как свою обязанность.
Вы не устали?
Я? Гуляя, устать? Это даже обидно слушать. К тому же до места, где нас ждут, осталось не более версты. Вот сейчас войдем в лес, и дорога пойдет под гору. Лес там сосновый, он стоит на высоком пригорке и называется Савелова грива. Сосны громадные, и стволы у них без ветвей. Только вверху у каждой темно-зеленый зонт. Тихо, жутко, вся земля усыпана хвоей. Лес кажется подметенным. Когда я гуляю в нем, мне почему-то всегда думается о Боге. Вокруг его престола должно быть так же жутко. Ангелы не славословят его. Это неправда. Зачем ему слава? Разве он сам не знает, как он велик?
А что, если я воспользуюсь авторитетом догмата, чтобы поднять целину ее души? Нет, нет, это стало бы невольным признанием моей слабости перед ней. Да и нечестно действовать силой, в существовании которой сам не веришь.
Вы не верите в Бога?
Почему вы так думаете?
Все ученые не верят.
Уж и все.
Разве нет? Пожалуйста, расскажите о тех, которые совсем не верят. Я не понимаю, как это можно. Откуда все это явилось?
Ипполит Сергеевич помолчал, будя свой ум, сладко дремавший под звуки ее речей. Потом заговорил о происхождении мира так, как он понимал его.
Могучие, неведомые силы вечно движутся, сталкиваются, и великое движение их рождает видимый нами мир, в котором жизнь мыслей и былинки подчинены одним и тем же законам. Это движение не имело начала и не будет иметь конца.
Варенька внимательно слушала его и часто просила объяснить ей то или другое. Он объяснял с удовольствием, видя напряжение мысли на ее лице. Когда он кончил, она помолчала с минуту.
Но ведь тут начато не сначала, а вначале был Бог. Как же это? Тут о нем просто не говорится. Разве это и значит не верить в него?
Он хотел возражать ей, но по выражению ее лица понял, что это бесполезно. Она верила. Об этом свидетельствовали ее глаза.
Когда видишь людей и как все это гадко у них, и потом вспомнишь о Боге, о страшном суде, даже сердце сожмется. Потому что ведь он может всегда, сегодня, завтра, через час потребовать ответа. И знаете, иногда мне кажется, это будет скоро. Днем это будет. Сначала погаснет солнце, а потом вспыхнет новое пламя, и в нем явится он.
Что за бредовые речи? В ней есть все, кроме того, чему следовало бы быть. Как она побледнела, в глазах испуг.
Слышите? Это Маша. Вот мы и пришли. Маша! Ау! Маша!
Они вышли на берег реки. Он полого спускался к воде, по откосу его были капризно разбросаны веселые группы берез и осин. На противоположном берегу стояли у самой воды высокие молчаливые сосны, наполняя воздух густым смолистым запахом. Там все было хмуро, неподвижно и пропитано суровой важностью. А здесь грациозные березы качали гибкими ветвями, нервно дрожала серебристая листва осины, калинник и орешник стояли пышными купами, отражаясь в воде. Там желтел песок, усеянный рыжеватой хвоей, и здесь под ногами зеленела трава, чуть пробивавшаяся среди срезанных стеблей. От разбросанных между деревьев копен пахло свежим сеном. Река, спокойная и холодная, отражала, как зеркало, два берега, не похожие друг на друга. В тени группы берез был разостлан яркий ковер, на нем стоял самовар, испуская струйки пары и голубой дым, а около него, присев на корточки, возилась Маша с чайником в руке. Лицо у нее было красное, счастливое, волосы на голове мокрые.
«Ты купалась, Маша? А где Григорий? Я хочу есть и пить, вот как! А вы, Иван Сергеевич?»
«Не откажусь, пожалуй».
«Маша, живо, все сразу давай, цыплят, паштет, подашь и можешь исчезнуть. Кажется, тебя ждет кто-нибудь».
Маша смущенно стояла перед Варенькой, потупив глаза и с улыбкой счастья на лице.
«Погоди, заберет он тебя в руки».
Заразительный смех двух женщин принудил и Полканова расхохотаться. Чувство свободы от самого себя наполняло его, и порой он точно откуда-то издали удивлялся себе.
«Боже мой, как хорошо! Никогда раньше я не был так просто весел, как в этот момент!»
Вскоре Маша исчезла, и они снова остались вдвоем. Варенька полулежала на ковре и пила чай, и Полит Сергеевич смотрел на нее как бы сквозь дымку дремы. Вокруг них было тихо, лишь самовар пел задумчивую мелодию, да порой что-то шуршало в траве.
«Вы что, молчаливый такой? Вам может быть скучно?»
«Нет, мне хорошо, а говорить не хочется».
«Вот и я тоже так. Когда тихо, я ужасно не люблю говорить. Ведь словами немного скажешь, потому что бывают чувства, для которых нет слов. И когда говорят «тишина», то это напрасно, о тишине нельзя говорить, не уничтожая ее, правда?»
Варенька помолчала, тихо улыбаясь, потом стала внимательно смотреть на сосновый лес.
«Посмотрите, сосны точно прислушиваются к чему-то. Там среди них тихо-тихо. Мне иногда кажется, что лучше всего жить вот так, в тишине. Но хорошо и в грозу. Ах, как хорошо! Небо черное, молнии злые, ветер воет. В это время выйти в поле, стоять там и петь, громко петь или бежать под дождем против ветра. А зимой? Вы знаете, однажды вовьюгу я заблудилась и чуть не замерзла».
«Расскажите, как это?»
Ипполиту Сергеевичу было приятно слышать ее. Казалось, что она говорит на языке новом для него, хотя и понятном. Варенька придвинулась к нему поближе и, остановив улыбающиеся глаза на его лице, начала рассказывать.